программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Мы продолжаем нашу беседу с директором Института Дальнего Востока Российской Академии Наук, профессором, доктором исторических наук Алексеем Александровичем Масловым. Добрый день. Хочу напомнить еще раз, что вы входите в первую сотню лучших бойцов УШУ в мире. Это вам, видно, помогает в вашей научной деятельности, поддерживает форму, и я думаю, что и психологически как-то разгружает.
Прежде всего, психологически.
Ну, давайте вот в этой системе УШУ поработаем сейчас с вами, да, ответим на вызовы. Любая борьба – это вызов со стороны противника, а у нас противник этот иногда не персонифицирован. Это и проблемы климата, как мы знаем, и вот пандемия. Вот как вам кажется, какую роль сыграла пандемия, как она повлияла на политику Китая, я имею в виду на глобальную политику? Мы можем уже в контексте Китая говорить о глобальной именно политике, она вышла на этот уровень. И вот страна, из которой есть пошло вроде бы, это пандемия, хотя до сих пор остается открытым этот вопрос. Вот как, по-вашему, это повлияло? Ослабило ли это Китай? Никто, говорили, вот как только началось, ну все, Китай затормозится в своем развитии, это все длилось прошлого года весна, такие разговоры были лето, что, ну, вот и некоторые цифры как будто бы говорили о снижении динамики роста китайской экономики. Но что-то вот сейчас как-то по таким внешним другим признакам и по самому, может быть, поведению Китая, что тоже немаловажно, потому как он позиционирует себя, что-то не очень видно, что Китай пострадал от пандемии. Или есть какие-то скрытые, неизвестные нам явления и проявления, которые видит Институт Российской Академии Наук, а мы, простые смертные, не видим.
Помните, вот как раньше проявляли фотографии, когда в растворе начинает проступать...
Да, проявитель, закрепитель.
Да. Вот как раз 20...
Ну, кстати, это сохранилось, ведь технология. Такие изысканные фотолюбители и профессионалы, они еще придерживаются вот этой системы.
Истинный фотограф, он знает, как компоненты подобрать. И вот как раз 2020 год стал вот этим проявителем, закрепителем того, что было в Китае, то, что было, может быть, незаметно на поверхности в течение многих лет. Потому что, во-первых, крах Китая предрекали постоянно. Я напомню, каждый год выходит какая-нибудь книга, которая говорит, что все, Китай закончился. И смотрят на те противоречия, которые с точки зрения строгого экономиста, казалось бы, очень правильно, огромные, например, внутренние долг у Китая. Регионы, в том числе, например, и местные правительства должны центральному правительству там, миллиарды и миллиарды долларов. Огромное число пожилых людей, которых к 2030 году будет почти 300 миллионов человек, а это нагрузка на пенсионный фонд, который, я напомню, что в Китае пенсии, в отличие от того, что мы думаем, выплачиваются всем, кто достиг пенсионного возраста, и долг пенсионного фонда будет составлять триллионы долларов. Это падение рождаемости. Сегодня средняя рождаемость 1,6 в Китае. То есть не происходит чистого воспроизводства. Кстати, говорят, очень близко к средней рождаемости по России.
Ну, для Китая это, наверное, то благо даже, а не минус.
Это, на первый взгляд, благо, потому что ведь, значит, население стареет, количество работающих людей, получается, уменьшается. И сегодня в некоторых районах на одного пенсионера приходится полтора человека работающих.
Ну, понятно.
Да. То есть там можно до бесконечности перечислять вот эти внутренние противоречия. И если их выстроить в некий столбик, то появится какая-нибудь книга, я просто цитирую одно из названий, «Ближайший коллапс Китая», «Грядущий коллапс Китая» или «Затормозившийся гигант» и так далее. Но этого не происходит, потому что на Китай, как я уже говорил, переносились очень многие матрицы западной экономической теории или западных международных отношений. Оказалось, что, во-первых, в Китае работает механизм существования экономики и взаимодействия власти и народа немножко по-другому построен. То есть то, что было, безусловно, известно специалистам по Китаю, стало теперь, наконец, видно и не специалистам. Прежде всего, действительно, Китай показал, что та модель, которую все время критиковали, такая жесткая, абсолютистская и нелиберальная совсем, когда наверху находится государство, которое всем управляет, банки государственные, которые все финансируют, государственные проекты, через которые все финансируется, а внизу малый и средний бизнес, у которого идет абсолютно жесткая, я бы даже сказал, жестокая конкуренция на рынке, вот он так построен, потому что мы привыкли, либо это либеральная экономика, где все друг с другом конкурируют, либо это, наоборот, такая замкнутая этатистская экономика. Оказалось, что нет. Оказалось, что Китай смог за очень короткий срок привести экономику некоторых регионов, прежде всего тех, которые подверглись коронавирусу, на чисто мобилизационные рельсы и включил контроль за всем, за ценами, за передвижением людей.
И за малым и средним бизнесом.
Причем он включил это не с точки зрения, как взял и закрыл их всех. Он объяснил, вот Китай, если почитать, как китайское руководство, в том числе Си Цзиньпин или Ко Цян, премьер-министр Китая, обращались к народу и к бизнесу, они обращались очень по-человечески, говорили, что да, сейчас очень сложная ситуация. Мы все в одной лодке. Но мы вам все компенсируем. Мы это будем делать. И в феврале, а февраль-то один из самых жестоких месяцев был в Китае прошлого года, я имею в виду, оказалось, что и на феврале, когда еще никто не понимал, когда коронавирус в Китае закончится, уже был принят целый ряд постановлений о том, как стимулировать малый и средний бизнес после того, как все завершится. Например, чтобы было понятно, были уменьшены НДС в пострадавших районах до 1%. Я помню, что в России НДС 20%. И до сих пор он сохраняется 1%. В Китае малый и средний бизнес был освобожден от налога на прибыль вообще полностью. Многие кредиты были выданы от 8 до 10 лет. И
то есть не отложены, а отменены.
Они отменены, конечно, да. Были где-то отменены, где-то в половину уменьшены плата за коммунальные расходы. И, например, многие электронные базы данных, которые надо было подключаться за деньги малому и среднему бизнесу, оказались открыты для всех. Пожалуйста, подключайся. Так называемые отдаленные офисы. И вот эти все компании, которые нам известны в том, как торговые компании типа Alibaba, типа Tencent, это и есть те компании, которые создали просто целиком электронные площадки по всему Китаю и не дали бизнесу завалиться. И вот оказалось, что в этой позиции Китай, рухнув в первом-втором кварталах 2020 года, по ВВП очень серьезно, и, например, в некоторых провинциях ВВП провинции уменьшилось на 85%. То есть 85% промышленности просто остановилось. Ни одна страна бы это не выдержала. Он к концу года, 2020-го, выходит на рост 2,4% ВВП. Потому что так устроена эта система. И менталитет Китая. Как только система начинает работать, Китай начинает потреблять и производить. Китай очень быстро перестроился, причем как на внешнем рынке, так и на внутреннем. И самое главное, это то, что Китай заявил, вот вы нас критиковали по нашим концепциям, я имею в виду во внешнем мире, но оказалось, что это вы упали, а не мы. Посмотрите, США до сих пор не может справиться с коронавирусом. Не говорю уже о Европе, которая то открывается, то закрывается. Я сейчас даже не говорю об экономике. Я сейчас говорю о огромном социальном ударе по психологии людей, которые там находятся. В Китае удара по психике не было. Наоборот, если вы почитаете, посмотрите, поговорите с живыми китайцами, не с политиками ни в коем случае, а вот с обычным, есть такое по-китайски понятие «лао байсин», это такие простолюдины, которые там ходят. Mm-hmm. Да. Эти «лао байсин» вам скажут, вы знаете, да все здорово, правительство молодцы, вот супер. Это не то, что хвала Компартии Китая, это потому, что правительство не обмануло народ. И вот все, что произошло в Китае, это предыстория вот этих последних 40 лет. За 40 лет китайское руководство не обманывало народ, которым оно руководит. Обещало повысить уровень жизни, повысило. Обещало вывести Китай в передовые страны мира, вывело. Обещало сделать так, что Китай будет уважать в мире, сделало. И вот это необманутое ожидание, вот они сработали. Это вот как бы позитив, есть и негатив.
Вот я уже хотел сказать, что вы прям выступаете как, ну, не адепт, это слишком, но такой человек, который как будто не имеет в своем портфеле профессора что-то компрометирующее Китай. Ну, не компрометирующее, а критическое. Но это быть не может, конечно, в современном мире. Поэтому я вас прял. Продолжайте, пожалуйста, какие же...
Во-первых, Китай, конечно, не ожидал, что будет такая жесткая атака на Китай. Ведь, казалось, Китай показал, как надо вести себя и внутри страны, и снаружи страны.
Вроде как образец.
Да, да, Китай выполнил все свои обязательства 2020 года, победил бедность, я напомню. Обещал к 2020 году победить бедность, победил. Обещал профинансировать в 2020 году.
И это не объявленная победа, это реальная.
Это реальная, да, это реальная победа. Там многие критикуют, что у Китая уровень бедности вот ниже, чем надо. Надо там 5,5 долларов в день, на самом деле, а Китай 2,6 долларов в день. Слушайте, те, кто видел там бедные китайские деревни, те поймут, что и это величайшее достижение.
Понятно.
Китай выполнил все свои обязательства по финансированию проектов «Пояс и путь», всего вложив по разным подсчетам, потому что прямых расчетов нет, от 2,5 до 3,5 триллионов долларов.
Не то есть эта концепция продолжает осуществляться.
Еще как, да. И вот с этого года, наоборот, уменьшается финансирование, потом все по плану. Сначала финансирование, потом отдача. Но по прошлому году все закрыто. Китай обещал запустить, например, целый ряд дорог. Например, Азербайджан, Турция, Грузия. Запустил, все как надо. И, казалось бы, все должны восхищаться. И Китай не ожидал, что создание антикитайской коалиции пойдет так быстро. Китай в течение многих лет, до десятилетий, он жил в очень же комфортной ситуации. Все восхищались, говорили, как здорово Китай живет, насколько он быстро развивается. И каждый человек, который приезжал в Китай, говорил, слушайте, мы поражены, как все это происходит. И вдруг оказалось, что Китай живет в очень некомфортных для себя условиях. Атака идет со стороны США, Новой Зеландии, Австралии.
Евросоюза.
Евросоюза, конечно. Евросоюз чуть ли не бойкот объявляет Китаю. Причем те страны, которые, в общем, позитивно относились к Китаю, да. Германия, Великобритания.
И подписав не так давно соглашение.
Да, и все равно продолжают атаковать. И это отрезвление какое-то, потому что Китай недоучил в этом плане опыт Советского Союза, да, и многие ошибки здесь повторяются. Плюс к этому оказалось, что целое поколение китайцев значительно более агрессивно настроено по отношению к внешнему миру. Это я поясню, какая ситуация. Мы видим, как изменилась вообще, может, об этом еще поговорим, политика китайского руководства, которое жестко отвечает теперь. Оно было раньше очень мягким. Да. Но вы думаете, это что? Вот утром Си Цзиньпин или кто-то, проснувшись, решил, теперь будем жестким.
Ну, это не про Китай.
Не-не, это не про Китай. Потому что есть, как ни странно, давление снизу. Есть национальная обида. Это нам кажется, что отдел пропаганды ЦК КПК стимулирует, чтобы народ выступил против. Нет, народ действительно...
Ну, как это было у нас когда-то.
Как это было у нас. На самом деле, народу обидно, потому что народ развивается, он считает, что и так и есть Китай страна богатая и достойная, а ее унижают. И народ требует, надо действовать жестче, надо действовать грубее. И поэтому Китай вынужден во многом следовать и в том числе, как говорится, чаяниям народа. Плюс к этому ведь оказалось, что Китай настолько тесно завязан на внешние рынки, на США, на Великобританию, на Австралию, что атака на Китай, она не наносит удар по Китаю в целом, но она наносит удар по ряду регионов. Поясню на простом примере. Перестали поставляться из-за повышенных тарифов ряд электроники из Китая в США. США сказали, ничего, будем производить в Малайзии, там, в Аргентине, не проблема. Китайские заводы, которые на юге располагаются, которые, собственно говоря, вывозят все в США, оказались им не с кем торговать, потому что та продукция, которая уже сделана, я напомню, она сделана под Китай, под американское напряжение в сети, под американские электрические вилки, это можно переделать, все правильно. Но вы попробуйте найти на такой объем товарной массы других партнеров.
Покупателей, да.
Покупателей, конечно. Оказалось, что Китай к этому не готов. Китай ошибся в том, что весь мир еще в течение десятилетий будет ждать, пока он станет на ноги, и пока произойдет перестройка от Китая, большого производителя товарной массы, до Китая, производителя новых электронных и технологических компонентов. Должно было пройти 5-7 лет. Удар Трампа, а потом и Байдена пришелся как раз в разрез. Вот когда одна концепция уже не работает, вторая еще не заработала. И в этом плане, конечно, Китаю еще, прошу прощения за цинизм, повезло, что весь мир медленно восстанавливается, или точнее еще не восстанавливается даже после пандемии, я имею в экономическом плане. Если бы это был только китайский вирус, да, пришлось бы очень тяжело. Но уж усмешка судьбы именно в том, что весь мир упал больше, чем Китай.
Интересно, вы говорите. А скажите, вот есть определенного мнения, скажем так, ученых, изучающих Китай современный и историю, и они говорят, что вот эта вот напряженность, которая создалась вокруг Китая, информационная, да, политическая, санкционная даже, как мы видим, да, недавнее выступление Борреля, там, который оправдывал свое вмешательство в тему прав человека, а в Китае болезненно на это реагирует, да. Особенно когда уйгуры говорят, мы еще поговорим об этой провинции Синьцзян, что там делается, есть вопрос слушателя, но речь о чем? Идет, что вот есть, грубо говоря, группа комсомольцев, да, молодежи, и есть традиционная шанхайская группировка, которая больше ориентируется там на другую идеологию, хотя эти идеологии в чем-то и та националистические, скажем так, просто разные пути. Одни говорят шелковые, а другой вот не шелковые, а другой, ну, условно говоря. Есть армия, которая вот влияет очень сильно на этот менталитет. И что вот молодые комсомольцы, которые даже хотели, когда приходы нынешней власти, хотели своего выдвинуть, свою кандидатуру называется, там именно одного из вице-премьеров, что вот это обострило, ну, если не оппозицию внутреннюю, наверное, мы опять, если говорим о оппозиции, мы в терминах западных начинаем, а такой идеологический тренд, противоток, ну, как угодно, который, в общем, может привести к определенному разладу внутриполитической жизни в Китае. Вот насколько эти внешние факторы, я имею в виду пандемию, давление на Китай, обостряют вот эти, и насколько они серьезны, эти внутренние противоречия? Есть ли они вообще?
Ну, во-первых, противоречия есть, во-вторых, на самом деле, 20-й год только укрепил единство партии, и в-третьих, понимаете, это излюбленная такая тема около китаеведческих кругов, не китаеведческих, обсуждать группировки.
Да.
Кто кому что сказал, там, комсомольцы, шанхайская группировка.
Да-да-да.
На принцы и так далее. Это все, на самом деле, на мой взгляд, не работает. Да, группировки есть, конечно. Но в реальности работают...
Если я не есть, как они могут не работать?
Нет, группировки есть. Понимаете, есть группировки и в Политбюро, есть, безусловно, под каждым членом Политбюро некая своя пирамидальная структура, которая замыкает сам определенные виды промышленности на свои концепции. Но сказать, что эти группировки, в конце концов, обрушат Китай, это не так. Ведь мы должны посмотреть исторически. Это, опять-таки, западная концепция. Все решается путем переговоров там 2-3 лидеров кавычках, мафии, неважно чего, раздела районов, раздела продукции. В Китае все происходило по-другому. Во-первых, надо понять, что Китай имеет свою историческую предысторию, которая практически непрерывна, в отличие от Запада и многого другого. Это значит, что когда Китай получал некое избыточное количество продукции, избыточное количество экономики внутри страны, то он всегда ведет себя одинаково абсолютно. Посмотрите, в 5-6 веках, в 12 веке, в 17 веке и так далее, Китай сразу начинает расширяться. Поскольку раньше можно было расширяться территориально, сейчас расширяется экономически. То есть Китай воспроизводит абсолютно старую традиционную концепцию. В этом плане любой политик, который есть в Китае, любой руководитель какой-то элитной группы, он в известной степени заложник исторической концепции. Второй момент. Как только экономика начинает приходить в коллапс, или когда, например, возрастают какие-нибудь тенденции коррупционные, о чем прекрасно знает Си Цзиньпин и все руководство, тут же начинается усиление региональных группировок, и Китай начинает раскалываться, это правда. Но сейчас мы видим, что Си Цзиньпин сумел очень жестко отдалить коррупционную составляющую Китая. И это коррупция не просто кто-то кому-то дал взятку, это коррупция в мозгах, грубо говоря, это потеря лояльности по отношению к китайской государственной идее. Это то, что произошло во время, на мой взгляд, правления предыдущего китайского лидера Ху Цзинтао.
Интересное определение коррупции, да. Как эрозия идеологии.
Ну, потому что так и есть, ведь для Китая традиционно главная идея – это государственность, это правда. И это не фигура речи, это то, во что верит и чем руководствуется любой чиновник. И, кстати говоря, я думаю, что любой китаец, не случайно китайские общины за рубежом так активно помогают Китаю. И нету разрыва между, грубо говоря, диаспорой Китая, китайцев в США или, например, где-нибудь в Великобритании, и китайцами, которые живут в Китае. Нет ни культурного, ни психологического, ни финансового разлома. И вот пока Китай находится на взлете финансовом, пока Китай находится на взлете экономическом, пока позиции Китая в мире укрепляются, группировки региональные никакой роли не играют.
Даже выдвижение лидера?
На самом деле мы видим, что есть консенсус вокруг Си Цзиньпина. Консенсус того, что Си Цзиньпин действует безошибочно. Там есть много критики. Например, я помню, как американцы, кстати говоря, некоторые российские обозреватели говорили, что февраль-март прошлого года – это конец Си Цзиньпина. Все, он не смог преодолеть коронавирус. Да. Но при этом все специалисты говорят, слушайте, как говорится, побойтесь Бога. Но вы посмотрите внимательно, что в реальности происходит. Не надо руководствоваться своими фантазиями. Этого ничего не произошло. Поэтому я думаю, что Китай с политической и социальной точки зрения очень устойчив. Это не значит, что Китай всегда будет суперуспешен. Это есть там историческое развитие. Но с политической точки зрения он значительно более, как ни странно, устойчив, чем многие другие страны его окружающие. И вот здесь мы всегда думаем о том, что вот если, все под Богом ходим, то, что называется, и если нынешний лидер умрет, там, все бывает, вот это изменит характер власти или нет? Угу. Это главный всегда вопрос. Есть ли передача матрицы власти в Китае? И да, в Китае есть передача матрицы. Угу. И в то время как в любой или в другой стране это может быть просто все кверта тормашками. Поэтому надеяться на то, что давайте подождем, пока и это поколение, там, пятое, шестое, неважно какое, уйдет с политического ареопага, придет другое, которое делается в Китае демократия, и от этого не будет.
Это не мы надеемся, это другие надеются. Да. Но понятна мысль. Вот совершенно как бы другая тема, уже ближе к нам, которая отношения недавно обострились у Китая с Киевом, с Украиной, когда, видимо, под давлением из-за рубежа, из-за океана, как принято говорить, они подвергли санкциями, просто выкинули китайцев из крупных предприятий, которых у них была большая доля, контролирующий, по-моему, даже пакет.
Да, 70%, да, почти.
Да. И это крупные компании, связанные с производством моторов, как мы раньше называли, тяжелая промышленность. Да. Но такие системообразующие, важные, в общем, предприятия. И многие рассматривали это как вот такой демарш, направил тут же большую делегацию деловых людей своих в Крым. Надо сказать, это не первая делегация, которая приезжает на Крымский полуостров. Китай проявляет интерес там к сельскохозяйственной продукции, к рекреационным возможностям Крыма. Вот это что, это жест или это действительно какой-то проснувшийся интерес? Или это просто такой фехтовальный укол политический в адрес Киева?
Вы знаете, как бы нам не хотелось бы в это верить, я думаю, что это просто параллельные действия, которые почти не совпадают друг с другом. Здесь надо что-то...
Так нет, наоборот, это хорошо. Зачем нам просто уколы политические?
Да, естественно.
Нам интереснее стабильная как раз политика.
Правильно, нам надо понимать, что Китай никогда не действует примитивно. Вот здесь обиделся, там подружился. Китай нельзя недооценить. Как раз то, что сделала Украина, она недооценила Китай. Неважно, под влиянием или под давлением западных украинских друзей, либо самостоятельно они пошли на не просто выталкивание Китая из экономики, а национализацию производства. Во-первых, надо иметь свою голову на плечах. И надо иметь свою группу экспертов, которые могли бы четко объяснить все последствия. Здесь не надо быть гениальным специалистом, чтобы понять, как Китай в таких случаях действует. Более того, вот парадокс в том, что Китай, грубо говоря, только этого и ждал. Я не имею в виду, что на Украине. Потому что Китаю надо было показать, что Китай обижать нельзя. И изменение риторики, китайской риторики, то есть очень быстрая реакция, когда вы нас давите по экономике, говорит Китай, хорошо, вот вам суд за то, что вы, по сути дела, блокируете сделку, которая, в принципе, до этого была признана законной, а теперь незаконной вдруг оказалась, что вы национализируете предприятие, в котором уже вложили деньги. И, в-третьих, вы нас обвиняете в том, что Китай хотел лишь торпедировать производство двигателей в Украине и лишь увести свои патенты, но вы докажите это. Потому что, более того, Китай готов же покупать эти патенты. И если Китай вкладывает деньги, когда мы покупаем предприятие, мы покупаем и патенты, и производство, и все.
Да. То есть, понимаете, а иначе это... какой смысл?
Ну, конечно. Потому что купить завод, да Китай-то их заводов построит десятки.
Да, коробка никому не нужна, да.
Правильно. Поэтому здесь не надо, как говорится, наводить тень на плетень. Надо понимать, что Украина тем самым просто торпедировала все возможности инвестиционного сотрудничества с Китаем. Причем даже не с большим Китаем.
Это какой-то самострел.
Это самострел. Понимаете, как действует китайский
бизнес? Правда, зато Байден вот наконец дождался Зеленский звонка от Байдена.
Но если только ради этого.
С обещанием приехать. Ну, конечно, ради этого.
Понимаете, как действует китайский бизнес?
Вы думаете, они самостоятельно приняли такое решение, не поконсультировав? Или даже не поддавшись под давление, думаю, что это связанные вещи.
Я думаю, что так и есть, конечно. Просто любой китайский бизнесмен теперь, малый, средний, там, у которого есть пару миллионов, это малый бизнес в Китае, вложить куда-то. Он прочитает в китайской сети WeChat об этой выходке и скажет, нет, я не поеду. Там есть другие страны. Ведь китайский бизнес, он жесткий, прагматичный и циничный. Если он знает, что есть какая-то опасность, он не сделает этого. Делегация в Крым – это более тонкая история, потому что, во-первых, да, это не первая делегация, но надо относиться спокойно. Ни в коем случае не надо думать, что вот завтра прям потекут туда китайские инвестиции. Опять-таки, китайский бизнес очень прагматичен.
А главное, китайцы. Вот это было бы, да, это была бы амбивалентная история.
Вот, вот, абсолютно точно. И не надо думать, что крымские вина там сразу потекут в Китай.
Тоже не хотелось бы, чтобы все утекли.
Конечно, ну, потому что...
Равно, как и подсолнечное масло.
Это конкурентный рынок. И в этом плане надо готовиться. Нельзя просто...
Ну, это есть... интерес действительно серьезный или такой больше зондажный, скажем?
Это зондаж, это стандартная история всегда. Китай в год посылает сотни таких, если не тысячи делегаций, которые осматривают, смотрят на инвестиционный климат, на возможности уменьшения налогообложения, на безопасность бизнеса. Там есть десятки вопросов, по которым...
А Крым рассматривается как часть Шелкового пути?
Нет, нет, не рассматривается.
По-моему, тоже лежит.
Не рассматривается. Да и зачем нам, например, я имею в виду России, делать Крым частью китайского
Шелкового пути? Нет, не надо, не надо. Кстати, давайте вот сейчас короткий вопрос и короткий ответ. Как утверждают некоторые наблюдающие эту ситуацию люди, до сих пор во многих изданиях китайских Сибирь или часть Сибири обозначается как территория Китая. Это правда?
Нет. В подавляющем большинстве все сделано так, как проведено на картах, которые есть в ООН, то есть Сибирь является частью российской территории. Вот. Но если сильно покопаться в интернете, то вы, конечно, найдете и другие карты, но это не является основной политической линией Китая.
Как вы оцениваете перспективы войны Китая за возвращение Тайваня?
Это, пожалуй, последнее, на что хочет пойти Китай. Формально китайская концепция это подразумевает, но это будет просто полное изменение китайской политической концепции. Китай будет ждать, пока плод сам упадет в руки.
Вот ужесточение такое риторики, не только риторики, а конкретных шагов. У нас есть вопрос о бойкоте, который объявили крупнейшим компаниям западным, H&M, Burberry, Nike, Adidas. Это войдет в такую практику ответов. Да, но напомним, что это был такой шаг, бойкот, я имею в виду, в ответ на то, что отказались эти фирмы закупать хлопок в Синьцзяне, якобы там рабский труп уйгуров, и вот такая резкая реакция Китая, которая обрушила практически для этих фирм рынок китайский.
Да, и мы смотрим уже на реакцию этих фирм, которые либо убрали со своих сайтов обвинения в адрес Китая, либо заявили о том, что они будут более ответственно подходить.
Да, включили задний ход, да.
Да. Это говорит о том, что, оказывается, Китай умеет действовать, просто концепция изменилась, и многие фирмы этого не поняли. Просто так, безнаказанно обижать Китай сейчас не удастся, потому что Китай понимает, что просто сидеть и ждать, пока люди сами все поймут, уже бессмысленно. Поэтому будут сейчас применять именно такие меры.
Чем обусловлен интерес Китая к Арктике, который заявляется все более энергично с их стороны? И как нам реагировать на это?
Потому что это еще один путь, путь перевозки. Он непростой, он очень дорогой. Он перспективный, но не сегодняшнего дня. И у Китая есть, как у одной из немногих стран, деньги, чтобы вкладывать на будущее, на десятилетия вперед. А вдруг это заработает. Плюс к этому это еще одна инфраструктура, которая стимулирует производство и ледоколов, и новых технологий. И самое главное, это путь, который формально может быть более безопасен, чем путь через Индийский и Тихий океан.
Ну, как показала история с Суэцем, да.
Конечно. Поэтому под названием «А почему бы нет?» И главное, что здесь можно сотрудничать с Россией. Но здесь нам очень важно, если просто наши ледоколы будут лишь прорубать путь китайским кораблям,
караваном,
да. Это не очень выгодно, потому что мы тем самым просто являемся вот этими сталкерами. Для России важно встроиться в общую экономическую или торговую концепцию с Китаем.
Спасибо. Спасибо за ваши ответы на мои вопросы, вопросы слушателей. Успехов вам в научной деятельности. Я напомню, гость нашей программы Алексей Александрович Маслов, директор Института Дальнего Востока Российской Академии Наук, профессор, доктор исторических наук, ну и известный, входящий в сотню лучших борцов в системе УШУ в мире, человек. Так что и ученый, и спортсмен, если можно так выразиться, и борец. Побед вам. Побед.
Спасибо. Всего спасибо большое.
Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.